Без сомнения, его готовый город был бы ничем иным, как скопищем лачуг, но при этом он не нарушал закона. А покупать бы его дома никто не стал, кроме нескольких простаков, первыми попавшихся на крючок. «Но служба насторожила приобретенное Мердоком снаряжение», — продолжал Тревельян. «Весьма подробный отчет по доброй удаче позволял с достаточной уверенностью предсказать, какое оборудование потребуется для ее освоения. Планета меньше Земли, климат холоднее, суши, слой атмосферы тоньше. Добрая удача имеет магнитное поле и обращается вокруг менее горячей звезды. Следовательно, должна обладать меньшим радиационным фоном. Снаряжение зависело от того, кто заселит добрую удачу», — заметил Домокур. «Конечно, Мердок решил, что это будут люди. Разумеется, не земляне, но жители других, освоенных человеком миров. За редким исключением, мы не сможем узнать, кто и когда отправится на добрую удачу. Для этого нас слишком мало, да и у нас полно других забот. А местным властям все равно. Они рады-радешеньки избавиться от лишних ртов. Кроме того, большинство колонистов – анархисты по натуре. Они не терпят вмешательства государственных органов в свои дела. И вот какие у нас возникли вопросы. Почему он не берет оборудование для поиска воды, бурения скважин, взрывчатых веществ для создания озер? Зачем ему датчики радиации и защитные скафандры? Закупленная им биологическая лаборатория не могла потребоваться на доброй удаче. Она предназначалась для изучения иных форм жизни. Я мог бы предположить, что основная идея вам уже понятна. А теперь он изменил курс. Демокур оглядел приборную панель. Повернул к созвездию Скорпиона. Да? Вы рассчитали курс без компьютера? Беда в том, что нет закона, предписывающего ему сразу лететь к месту назначения или сообщить нам, почему он выбрал кружной путь. Тревельян улыбнулся уголками губ. В то же время закон не запрещает нам преследовать его. В 528 световых годах от Солнца чернота космоса озарилась яростной вспышкой. Тревельян размышлял над философскими проблемами, слушал музыку, делал зарядку, коротая дни, сливающиеся в недели. Демокур был хорошим попутчиком, но никудышным собеседником. На вопрос, чем он занимается, Демокур, непрерывно шевеля переплетающимися щупальцами, ответил: «Я создаю свою очередную жизнь. В вашем языке нет соответствующего понятия». Сияние еще недавно блеклой голубой звезды насторожило Тревельяна. Вцепившись в ручки кресла, он вглядывался в обзорный экран. По мере того, как Джинджи миновал фронт ударной волны, яркость звезды все нарастала. Сияние заполнило весь экран, прежде чем Тревельян воскликнул: «Сверхновая!» Сверхновая пламенела в ночи, светясь в 50 раз ярче, чем Луна в полнолуние, в 10 миллионов раз сильнее, чем ближайшая звезда. Хотя фильтры приглушали слепящую белизну, Тревельяну пришлось отвести взгляд, потому что у него перед глазами запрыгали огненные зайчики. По полу зацокали когти вошедшего редонита. Тревельян уловил внезапное дуновение воздуха и понял, что Демокур поражен увиденным, так же, как и он сам. Возможно, последующей фразой редонит попытался скрыть изумление. «Да, сверхновая второго типа, если увиденное мною соответствует теории. Как показывает статистика, подобные вспышки происходят в среднем раз в 50 лет. Проводилось изучение остатков некоторых из них, но ни одна вспышка не наблюдалась со столь близкого расстояния». «Мы уже прошли фронт ударной волны», — прошептал Тревельян. Его трясло. «Мердок летит к сверхновой?» «Вероятно. Курс его звездолета не изменился». «Это не совпадение. Должно быть, он забрался далеко, чтобы найти удачу, которую корди не смогут вырвать из его зубов. Давайте посмотрим, что показывают приборы». Каждый корабль службы оснащался астрофизической лабораторией, и компьютер не замедлил с ответом. Звезда находилась в 150 парсеках, то есть умерла почти 5 столетий назад. Это был голубой гигант с массой раз в 10 превосходящей Солнце, излучавший почти в 50 тысяч раз больше света, но скопления в созвездии Скорпиона скрывали ее от земных астрономов прошлого, а их нынешние коллеги еще не успели добраться до этих мест. Столь неистовое сияние не могло продолжаться миллионы лет. Неустойчивое состояние звезды привело к формированию мощной ударной волны, двинувшейся через оболочку звезды к ее поверхности. Наблюдаемая ими вспышка сверхновой представляла собой разлет звезды. При этом выделялась энергия, равная суммарному излучению всей галактики. Вполне естественно, что вспышка могла длиться лишь несколько дней, и пока Джинджи пожирал световые годы, Тревельян любовался угасанием огненного великолепия. Постепенно обзорный экран заволокла дымка. Из оторвавшейся оболочки звезды образовывалась туманность, насыщенная ядрами тяжелых элементов, которым в будущем предстояло сыграть решающую роль в формировании новых звезд и планет. Приборы обнаружили и ядро звезды, раскаленное добела, излучающее в рентгеновском диапазоне, смертельное для всего живого. Но оно быстро сжималось под действием собственной чудовищной гравитации до размеров белого карлика, Юпитера, Земли. Плотность ядра все нарастала, и близился момент, когда ничто, даже свет, не смог бы выбраться из ее объятий. И тогда бывшая сверхновая исчезла бы из пространства. «Он не сообщил о вспышке», — сердито воскликнул Тревельян. «Мы потеряли информацию о приближающейся ударной волне». «Давайте немедленно вернемся», — предложил Редонит. «Ну, нет, полагаю, что нет. Если мы упустим Мердока, кто знает, каким злодеянием закончится его экспедиция. Будут и другие сверхновые. Его цель нам уже достаточно ясна». «Что?» — Тревельян чуть не выронил трубку. —